Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Евгением Михайловичем Стрельчиком, ветераном журналистики. Он позволил говорить эти слова, потому что, на мой взгляд, все еще лучше впереди. Человеком, который издавал многие известные СМИ, в частности, был многие годы замглавного редактора «Вечерней Москвы» знаменитый, был шеф-редактором журнала «Московской патриархии», член Союза журналистов аж еще с 80-х годов. То есть вы начали в Советском Союзе и пришли к сегодняшнему, то, что мы сейчас называем, ну, расцветом частной журналистики, так сказать, в интернете.
Да. Вот. Очень интересно, вы сейчас напомнили о том, что я член Союза журналистов. Я уже такой аксакал, получается, ветеран. Одно из моих, как бы, вхождения в Союз журналистов, вот, как бы, вот в эту Дом Жур, вот, да, вся эта структура. Да, да, да. Я помогал.
Ресторан «Дом Жура» был популярным.
Ну, да, я, в общем-то, это была главная такая цель. Это вот сейчас же не понимают. Стал членом Союза журналистов, ты имеешь право прийти в Дом журналистов, а там чешское пиво. Ну, где в Москве было чешское, а там было чешское пиво.
И вообще это клуб.
Это клуб было, да.
Встретиться, поговорить.
Так вот, я на съезде журналистов СССР тоже помогал. Я не был, конечно, делегатом, но я там помогал, ну, как принеси, унеси. Ну, естественно, это было очень интересно, там с делегатами общался. И там выступает, это 85-й год или 83-й, я уже не помню. И там выступает председатель мандатной комиссии и говорит, ну, у нас столько-то делегатов, и столько-то стран, и столько-то республик, все такое-такое. Среди нас присутствует участник штурма Зимнего дворца. И вот это меня, это вот сколько лет прошло, это на меня такая осталось. Я уже приближаюсь к этому, почти званию, да, вот участник штурма Зимнего дворца.
А помните, что кроме корочек Союз журналистов СССР, были корочки знаменитые, на которых была написана пресса крупным. Они давали право прохода куда угодно без билетов.
Нет, 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 этого не было. Но я могу сказать, что я пришел в вечерку в советские годы, и это был вездеход. И вот здесь мы можем тоже такая тема, да, как изменилось общество. Ну, это, кстати, и большой критерий. Когда, ну, вообще удостоверение вечерки открывало все магазины, все, что только
все
можно.
Все учреждения.
Все, да. Да, это было, то есть, гаишники меня, ну, останавливали, когда видели, они говорят, все.
Я говорю про начало 80-х, когда,
ну,
я работал.
Да, начало 80-х,
если середина. Если удостоверение с прессой, это давалось только нередким людям, то с этой прессой можно было пройти где угодно.
Да, ну, я вам говорю про то, что вот у меня была, она была, с одной стороны, написана была «Вечерняя Москва», с другой – пресса. Вот. И, конечно, это было, и поэтому было другое уважение. Ну, во-первых, надо, ну, опять да. же, надо помнить, что у нас была пресса вся партийная.
Ну, не партийная, скажем так, была цензурируемая.
Не, ну, она была партийная. Как? У нас не было ни одного главного редактора, ни одного СМИ, ни члена партии.
Да, наверное.
Вот, и поэтому и в штат общественно-политической газеты ни членом партии было очень сложно устроиться. Вот. И, то есть, это, в общем, не рассматривалось. Поэтому, и уважение было другое, качество было другое. То есть, как бы штучный был отбор.
Ну, вы в прошлой передаче говорили о том, что проверялось тщательно, через несколько людей проходило редакторов.
Да, конечно.
Я еще упомянул бюро проверки. Я помню, отлично в литературной газете.
Ну, было и бюро проверки, был цензор,
люди,
который читал.
За каждую букву отвечали, за каждую цифру.
Нет, ну, бюро проверки были, корректура была. Вот. Как сейчас помню, это самое было, я составлял штатное расписание, и это самое большое было подразделение вечерки, 18 человек. Вот, самое большое дело. Это, конечно, ужас был. Ну, каждый получал же зарплату, да, это все бюджет. Вот. Но помимо всего еще прочего, вне штата газеты, это был представитель цензуры, главлита тогда назывался, и который тоже отыскивал.
Я помню, литературку читали разные цензоры, так сказать, это были очень солидные, симпатичные люди, крайне начитанные, да, очень образованные.
Да, реально.
И если вы помните, я вот даже покажу, если взять газету, любую тогда Советского Союза, вот, предположим, ее титульный лист, первая страница. Если мы берем самую последнюю страницу, переворачиваем, вот она, то внизу подвал так называемый,
да,
где печатались выходные данные.
Но.
И в самом низу, либо слева, либо справа, мелким-мелким шрифтиком отдельно было написано данный номер 5, 7 или 9.
Ну, я не помню.
Это был личный,
но
номер,
у меня
цензора,
на...
личный номер цензора, который, да, головой отвечал за этот выпуск.
Но у меня на каждой полосе, так называемой, стоял штампик цензора. То есть я подписную полосу, когда я подписывал, я курьера отправлял к цензору, но он параллельно уже их читал, естественно, не все это, потому что это все на минуту шло, и он уже видел, что эти все материалы читали, правку, и ставил свой штампик, и они хранились, мы их потом сдавали.
Вот у меня в связи с этим к вам вопрос, так сказать, мы, может быть, нам удастся немножко хотя бы затронуть тему православной журналистики, но это особая тема, ей можно посвятить отдельные передачи, но, в принципе, не с точки зрения православия, а вообще в нашем обществе цензура и самоцензура имеют место?
Да. Конечно. Ну, сейчас...
Цензура существует, вот как вы думаете?
Ну, цензура, она существует.
Я скажу сразу свое мнение,
что
у нас цензуры нет.
Нет, ну...
У нас есть самоцензура.
У нас есть... Нет, во-первых, надо понять, что у нас есть цензура. Ну, в общем, знаете, у нас полная свобода слова. Каждый главный редактор может напечатать в своем издании все, что угодно.
Да, но он не самоубийца.
Но только один раз. Вот. Понимаете, если человек... Ну, мы же как представляем, что за издание, да? Ну, если это издание, я не знаю, про спорт, ты там не будешь печатать про автомобили. Ну, если только это не автомобили спортсменов.
Ну, да, если не Формула-1, не год.
Ты вот этим своим хотением чего-то, ты должен, что ты разрушаешь свое дело, и дело не только себя, но и там десятков людей. Если говорить о политике там или еще что-то, ну, тоже, если он... Ну, например, у нас сейчас есть там какие-то издания других партий там есть, да? Ну, хорошо, он пишет, но он же не пишет про другую, да? Ну, то есть, каждый понимает это. И в этом-то как раз и есть свобода слова, свобода прессы, потому что у нас есть разные издания. У нас есть официальные издания, у нас есть там... И «Дождь», и «Эхо Москвы», и либеральные издания, какие-то еще
нет,
есть.
Ну, во-первых, цензура нужна, она во всех государствах присутствует.
Нет, она
военная цензура.
Нет,
да?
Она нет. Она,
государственная
вот это, я столкнулся с этим.
Нет,
я вам объясняю.
Мы же не
я
можем,
один
матерные
раз,
слова мы же не можем пропускать.
Я когда работал в Роскомнадзоре, у меня тоже был такой случай. В «Коммерсанте» прошло матерное слово, и мы вынесли им предупреждение. Это было, потому что нарушается закон о языке.
В «BBC» за одно матерное слово у журналистки, которую не она сказала, а человек, которого она интервьюировала,
ну,
ее закрыли передачу.
Вы же обратили внимание, что сейчас, вот это как раз если говорить, то в бумажной прессе у нас не употребляется, а в «Ютьюбе» очень так это стало модно.
Модно, да.
Матом ругаться, понимаете? Поэтому это...
Ну, то есть, какая-то цензура все-таки нужна. Поэтому
ну, объясняю, но она... Цензура, она... Я бы это не назвал цензурой.
Я бы тоже.
Это мы... Это,
я
знаете,
могу объяснить,
даже
почему
как
я так думаю.
Ну, вот говорили про военную цензуру. Я прекрасно помню этот момент, потому что в августе... в октябре было.
Можно случайно.
Военное положение было введено.
Тайны, да?
Вот. Военное положение притянули, тогда к нам приехали, типа, я представитель военной цензуры. И тогда все там, ну, не знаю, там склады, мосты, вот их нельзя было публиковать и ничего. Вот
ну,
тогда.
Да.
И тогда вот чем некоторые издания вышли с пустыми вещами, типа, это цензура сняла. Ну, это было такое... Сейчас это называется хайп. Тогда мы этого не знали. Тогда, во-первых, этого не было отлажено, потому что это было спонтанно. Ну, вот как-то я столкнулся, но так как это было в состоянии глубокого опьянения и адреналина революции, то есть я это не сильно запомнил, но такой момент был. Цензуры нет. Я так думаю, что есть разные. Я, например, не смотрю. Я был любитель и поклонник некоторых СМИ. активно, просто фанатически предал. Ну, с возрастом, с переоценкой ценностей, я просто не стал на них обращать внимание, брать, интересоваться. И так многие имена мне даже сейчас не знакомы, потому что я ушел из этого информационного поля. Да, и каждый волен это сделать, взять и выбрать что-то, что ему нравится, и смотреть это. Да? Но вот меня не заставишь читать «Спорт-экспресс». Я его ни разу в жизни не читал. Ну, мне это неинтересно.
Ну, не ваша газета.
Да, я могу взять это, ну, женский журнала тоже. Ну, я делал как-то одно издание женское, но тогда мне это было, надо понять ментальность. Здесь мне это неинтересно. Ты смотришь то, что тебе забавно, что-то интересно, ты на это обращаешь внимание. И это здорово, потому что у тебя есть выбор. А это как раз вот это, в общем, о чем говорит. И если тебе интересна разная точка зрения, ты можешь взять левых, правых, центристов, ультраправых, ультралевых, ну, кого там не за... у нас допущены, да, и смотреть, и слушать,
читать. Вообще цензуры, вот, цензуры подразумевают существование государственного аппарата, ну, нет, типа Голофлита, который существует. У нас такого аппарата нет.
Ну,
если кто-то назовет, то я с удовольствием услышу об этом.
Я, опять же говорю, у меня 4 года работы в Роскомнадзоре.
А вот самоцензура – это другое дело, когда человек на всякий случай сам себя ограничивает.
Ну, я не думаю, что сейчас это...
На мой взгляд, очень развито.
Ну, не знаю. Это, я думаю, что... Но люди просто или от самосохранения, а с другой стороны, бравада и, опять же, тот же хайп, он пересиливает любой страх, и люди понимают, если это он что-то делает, ну, как бы от своего имени, ну, это ему интересно. Потом, ну, какие могут наказания там? Ну, это же...
Нет, дело не
ну,
наказание,
это, мне кажется,
а
ваше надуманно это сейчас говорите, потому
это
что...
это не наказание дело, а ваш внутренний мир. Например, в православной тележурналистике есть самоцензура.
Ну,
я не позволю
поймите,
себе делать
я же
что-то,
опять
то-то,
возвращаюсь
то-то.
К тому, что мы сейчас с вами говорим и находимся на православном телеканале. Соответственно, да. Мы будем говорить в том, что допустимо, и то, что наши телезрители, ну, как воспримут, мы их не шокируем этим. Понимаете, если мы их шокируем, зачем? Мы тогда мы покажем им свое неуважение, они не будут нас смотреть.
Согласен,
поэтому
согласен.
Мы разумны, это не является самоцензурой. Понимаете, я строю дом, я не буду подпиливать его основу, да, или делать плохой фундамент. Зачем я работаю в этом издании, я его стараюсь сделать качественным и интересным, так, чтобы жители в этом здании, кто будет и хозяева, жили спокойно и уверенно.
Сразу задаю вопрос. Существует ли православная журналистика как некая особенность?
Ну, сейчас да.
Сейчас, как вы сформулируете, будучи опытным человеком в этой сфере?
Да, нет, но сейчас она существует, потому что, ну, вы представляете, да, я опубликовал в «Вечерней Москве» там, в конце 80-х годов заметку. Там,
советское время еще.
В советское время. И секретарь парторганизации... Тогда все, еще все было, секретарь по организации, все. Ну, да. Время уже было перестроечное. И он подходит и говорит, это ты написал его? Я, господи, вот бы ты там 5 лет назад бы тебя так. Говорит, ты вот за эту заметку там сняли бы главного, сняли бы все, тебя бы волчий билет был. Вот, и, ну, поймите, поэтому у меня нулевая отметка отсчета.
Да, понятно.
И вот, я вижу, что было. Я видел тогда, конечно, тот же, опять упоминаемый журнал Московской Патриархии, который в тот момент достиг своего пика вот, при митрополите Петериме, вот, который был единственным, собственно, религиозным изданием в СССР, вот, был безумно популярен. Опять же...
Не, богословские труды еще были.
Да, ну, он там мизерным тиражом. Опять же, он продавался здесь... То есть, первый я купил как раз на книжной толкучке. И, то есть, это невозможно было его розничный купить и так далее. Тоже были ограничения. Угу. Вот. А потом началось, появились целый ряд изданий, которые некоторые, вот, ну, типа «Радонеж» существуют с того момента. Появились телекомпании, радио. Знаете, это просто появилось. Вначале пресс-служба патриарха появилась, пресс-службы в епархиях. Потом появился синодальный отдел. Поэтому внимание большое. Людей очень много занято этим. Процесс идет. И идет очень, на мой взгляд, интересно. Другое дело, что мы всегда видим, и я сталкивался с еще привод, ну, как бы вся детская болезнь, становление. Ну, сейчас я вижу, в общем-то, качественный рывок, но, естественно, контент. Всегда подводит контент. То есть, о чем пишут, о чем снимают, да, насколько это созвучно, как это определяет, как правильно определяет свою адресную аудиторию, на кого работают.
Вот, у вас был опыт светской журналистики «Вечерняя Москва», но «Вечерка» знаменитая.
Да.
Все ее читали, я ее очень любил. Так сказать, это светская абсолютно, да? И вот ЖМП, журнал Московской Патриархии. Особенности какие-то есть у православного издания?
Ну, есть, безусловно, потому что разные подходы. И, во-первых, тут две разницы. Это, во-первых, внутреннее ведомственное издание. Это первое. Потом одно общественно-политическое издание. Одно с такой, с некоторой стороны больше в информационность. А второе – это ежедневное издание, а это ежемесячный журнал. То есть, разные концепции.
Ну, да, я понимаю.
В журнале, естественно, никаких новостей не может быть. Ну, вот. И тут понятное дело. Но я подходил к этому вопросу. Во-первых, к тому моменту, как я пришел в ЖМП, я, в общем-то, до этого 15 лет работал в православной журналистике. Не как по должности, как по хобби. То есть, я писал «Вечерку» на религиозную тему. Ну, в первую очередь, конечно, о православной церкви. И у меня был какой-то круг общения, круг знакомств, какое-то понимание, что есть и как это все надо делать. И потом это, конечно, это чисто технологии, технологию. Как сделать издание? Понимаешь его концепцию. Да, выстраиваешь техпроцесс. Сделали. И, естественно, только другая субординация. Здесь была городская газета. Естественно, она работает с органами городской власти, с мэрией, с префектурами. Здесь мы работали там с разными синодальными отделами.
А вот для этого же нужны все-таки особенные авторы, особенные редакторы.
Это безумно тяжело.
Вот кадровый вопрос.
Это тяжело. Вот, кстати, это как
он
раз...
Он стоял или нет?
Если сказать, в светское издание ты на рынке покупаешь журналиста, да, и это просто зависит от того, сколько у тебя издатель дает на это денег, или тот же бюджет дает денег, да. То есть, а православная журналистика очень сложная, потому что профессионалов нет. То есть... Журналист, который работает на современных, профессиональный, да, чтобы он еще владел и православной тематикой, это эксклюзив, тем более это достаточно сложно. Тут надо знать не только предмет, но знать и культуру общения, историю и так далее. То есть, очень понимать, в общем, собственно, о чем ты делаешь, потому что до сих пор очень многие люди не понимают вообще сути церкви. И когда это не в храме, то это очень трудно, это другой язык, да? Церковь говорит с народом, она говорит храмом, совместной молитвой, а мы ей предлагаем совершенно другой форму общения, то есть через телевидение, через печать, через фотографию, через видеоролик. И это совершенно другая, язык коммуникации совершенно другой, который, в общем-то, не свойственен. Вот. И поэтому, конечно, здесь возникают сложности. Эти сложности возникают еще в том, когда мы имеем какие-то такие указания священначалия, да, или какие-то пожелания священначалия.
Ну, да.
И это достаточно всегда...
Вот этот язык, он должен быть обязательно, сугубо церковным, православным, или, может быть, светским?
Ну, во-первых, мы с вами на православном телеканале, но говорим светски, да?
Да.
Правильно. Ну, значит, можно.
У нас программа
И вы обратите внимание, что если мы возьмем детскую болезнь православной прессы 90-х годов, когда там печатали молитвы, что-то еще, кругом все иконы были. Сейчас это уже не видишь, это в православных изданиях, так, чтобы это было не главным, да, то есть это есть, но это есть как фоновая вещь. А тогда это все выпячивалось, делалось, это понимали именно так. Сейчас к этому относятся спокойно и понимают уже, что интересно. Надо дать интересного собеседника, надо, чтобы священник говорил, вопросы стали умнее. Другое дело, что анализа как такой церковной жизни достаточно мало. То есть ниша такой вот как бы тематической. И у нас до сих пор нет общенационального издания, общенациональной какой-то площадки по общерелигиозной такой схеме. Хотя тут сразу задаешь вопрос, а кому это надо? То есть
что,
где эта целевая аудитория?
Общерелигиозные схемы, то есть все религии?
Ну, если не все религии, то у нас кроме, если мы возьмем там, первую концепцию, это концепция вот, НГ-религии, да?
Да.
Вот, где да. представлены все. Но у нас нет такой большой как бы, площадки, ну, где бы обсуждались процессы религиозной жизни России. Где нормативные акты, еще что-то. Все у нас растащено, по церкви отдельно делают.
А вы бы хотели создать такое издание, если была возможность?
Но любой проект, у меня был проект общеправославного издания, там придумал ведомость Русской Православной Церкви, но это такой глобальный проект. Но сейчас, я думаю, время его ушло, потому что он потребует больших инвестиций именно в бумажную версию, но горизонт планирования очень короткий. То есть, можно создать структуру, можно это выпустить, можно это сделать. Ну, а горизонт планирования – порядком 7-10 лет от силы. Ну, это жизнь,
смотрите,
жизнь бумажной прессы, и он закончится.
Вы сказали «Ведомости Русской Православной Церкви», а есть «Церковный вестник».
Церковного вестника нет.
Нет, я понимаю, условно было название такое.
Да, есть, но были.
То есть, как бы
одно, но если до революции взять, то были ведомости Священного Синода, Святейшего Синода.
А, вот так.
Да. Ну, как бы вот такую сделать. Ну, это была там, была эта идея. Вот. Но мы вопрос, я, например, даже не об этом говорю. Я, например, считаю, что главное, это вот то, что как раз. И тут две концепции. Можно говорить для церкви, внутри церкви.
Да.
Да, это вот концепция ЖМП. А можно говорить для общества.
Для общества,
ну,
для массы.
Ну, то, что в какой работает там, тот же Фома или еще. А чтобы это сделать массово, чтобы это было... То есть, вот тема. У нас вот до сих пор... Ну, не прижили же у нас в СМИ, ну, только вот в «Коммерсанте» есть, я не знаю, ну, есть в «Интерфаксе». Ну, религиозные там, обозреватели или отделы, ну, это же их нету. Вот это же не стало, как вот отдел спорта, отдел моды, отдел политики, отдел бизнеса. Этого же нету.
Мой следующий вопрос. Как бы существует целый жанр, целое направление православной журналистики, почему-то не рассматривается. Например, спорт.
Да.
Как, не православная тема разве?
Нет, но это мы опять же с вами говорим, куда мы приходим. Если мы с вами приходим...
Например, юмор.
Ну,
очень сложный
вы мне
вопрос.
Рассказываете, я не буду.
Очень сложный вопрос.
Нет, это сказать. Прекрасная вещь, но смотрите, ну, я вот сделал это, у меня была такая концепция, даже пилотный вариант этой газеты, журнала, где я как раз и пытался сделать ее такой буфонатный, где бы рассказывал, у меня даже кроссворды есть, кстати, надо подарить пилот.
Вот. Очень интересно.
Да, и да, это сделать. Ну, понимаете, это идея нулевых годов, а время ушло.
Ушло, да.
Понимаете, все, дорогой Ичка Христового дня, ушло время. Сейчас надо думать о других вещах. Потом любое издание, это мультимедийное издание, оно должно быть в разных плоскостях, и чтобы ее видели разные люди. И потому что мы сейчас не знаем, куда придет блогерство, которое там будем ютубное, куда придет блогерство, которое у нас телеграмное, понимаете, это все сделается. И какой будет, ну, я не знаю, во что это сформируется, вот как это, потому что сейчас вот разные телеграм-каналы, которые сейчас самые популярные, как они сблокируются, как что это образуется, будет ли что, или это все разойдется, ну, по каким-то вот локальным, там, по 1500-2000 человек, кто там подписался. То есть, получается, я-то воспринимаю всегда как, ну, я задачу вижу в популяризации, в массовой, А мы делаем некоторые, ну, точно так же, как Facebook, да, в психологии Фейсбука. Да, лайки. То есть, ты там делаешь, ты пишешь, ага, он тебя лайкнул, ты смотришь, а, это тебя лайкнул, значит, хорошо. И ты выбираешь, ну, хорошо, у тебя 500 лайков, ну, и чего? Ну, это же твои друзья, это ну, ты
да,
с ними.
Это узкий круг.
Да, ну, хорошо, это получается, ну, да. Другое дело, там, когда у тебя YouTube ролик, там, посмотрело, там, миллион человек, это, конечно, другое. То есть, более широкая вещь. Вот, но пока что все вот это... Я вот не вижу ответа пока на это. Я чувствую, что что-то должно измениться. Думаю, что появятся новые программы, новые продукты после появления 5G. Потому что мы не знаем, как изменится технология. То есть, какие появятся новые инструменты коммуникации, которые нам даст вот эта новая сеть передачи данных. Которая может быть просто революционной. Мы даже их не представляем, что это может быть.
Спасибо вам, что вы участвовали в нашей передаче. Пришли к нам сегодня и немножечко объяснили, что к чему. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Евгений Михайлович Стрельчик, ветеран журналистики, член Союза журналистов страны с начала 80-х годов. Когда-то он был замглавного редактора «Вечерней Москвы» и шеф-редактором журнала «Московской патриархии». Спасибо вам еще раз большущее. Всего вам самого доброго.
Спасибо большое.